У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Газета «Труд» написала сегодня так. «Скромная колония номер 3 города Димитровграда Ульяновской области могла стать известной всему миру. Именно из ее стен едва не вышел условно-досрочно освобожденный, осужденный Юрий Буданов. Однако одни наверняка встретили бы его цветами, другие проклятиями, потому что российское общество в оценках этой трагедии давно и непримиримо разделилось надвое. Однако вчера суд Димитровграда отказал Буданову в освобождении». Итак, действительно, вчера городской суд города Димитровграда Ульяновская область отказал в условно-досрочном освобождении бывшему полковнику Юрию Буданову, осужденному в 2003 году на 10 лет за убийство жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой. Как пишет сегодня «Коммерсант», осужденный Буданов ходатайствовал об освобождении, ссылаясь на необходимость ухода за больными родителями. Он уже отсидел 2/3 срока, определенного ему судом, и по закону имеет право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, пояснили газете. Однако администрация колонии, где он содержится, не поддержала бывшего офицера, отметив его неуравновешенный характер, а также нежелание признать вину. Правда, по другим источникам ходатайство об этом самом освобождении поступило именно от администрации колонии. С этим мы попробуем разобраться по ходу программы, как там было дело на самом деле. Следующее прошение об освобождении Буданов сможет подать через полгода и, конечно же, подаст. Я попросила нашего стажера, студентку университета города Мюнстер Марию Стадниченко, изучить хронику попыток Буданова освободиться. Послушайте ее обзор.
История заключения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки, похожа на таинственный лабиринт. Началась она его арестом в 2000 году, последующими допросами, медицинскими экспертизами и основанным на них решением суда. Буданов был признан невменяемым и, соответственно, обвинения с него были сняты, а сам он был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В дальнейшем дело было отправлено на новое рассмотрение, не без протестной голодовки Буданова, которому статус пациента «желтого дома» нравился больше, чем перспектива оказаться в условиях колонии строгого режима. Однако на этот раз, в июле 2003 года, суд признал его вменяемым и, таким образом, виновным в преступлении. Через 10 месяцев после решения суда от Буданова поступило его первое прошение о помиловании, которое он отозвал спустя 3 дня, внезапно вспомнив, что у него нет российского гражданства, а также, что ему негде и не на что жить после освобождения. Что касается вопроса российского гражданства, то наличие его у Буданова не замедлил подтвердить сам Сергей Иванов. Вопросы жилплощади и достойного заработка, видимо, также вскоре разрешились, ведь уже через 4 месяца, к слову сказать, сразу после Бесланской трагедии, Буданов снова попросил о помиловании. Газета «Коммерсант» тогда писала.
Осужденный сообщил, что ему уже предложили работу в одном из столичных банков, а его семья перебралась жить в Москву. Как сообщил «Коммерсанту» один из членов комиссии, Юрий Буданов уже решил, чем он будет заниматься, когда окажется на свободе. Господину Буданову, по его словам, уже предложена должность в службе безопасности одного из московских банков, какого полковник не уточнил. Решен вопрос и с жильем. Жена Юрия Буданова сейчас уже в столице и занята ремонтом в служебной квартире. Старший сын господина Буданова тоже находится в Москве. Он, как и отец, решил стать военным и учился на одном из факультетов Московского военного университета. Так что жизнь у героя чеченской кампании, похоже, начинает налаживаться.
«Комсомольская правда» пояснила, почему все эти надежды отнюдь не беспочвенны.
Комиссия пришла к единому мнению – заслуживает помилования. Сейчас бывший полковник ожидает решения президента в отряде строгого режима учреждения ЮИ-78/3. Эта колония считается одной из лучших в России. Он назначен заведующим спортивной секцией, он мастер спорта по дзюдо. За зарплату в 600 рублей следит за порядком в спортзале, моет полы, организует среди заключенных соревнования по волейболу, шашкам и настольному теннису. Половину дохода по решению суда выплачивает государству в счет погашения судебных издержек и родственникам убитой им чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На оставшиеся 300 рублей имеет возможность купить в зоновском магазине пирожки, бритвенные принадлежности, канцтовары.
Образцово-показательная колония, каких в России мало, вызывает как восхищение, так и подозрение в том, что вряд ли Буданов попал в этот рай для особо опасных преступников по чистой случайности. Коммерсант сообщал, что губернатором Ульяновской области, в которой находится колония, является генерал-майор Владимир Шаманов, у которого Буданов в свое время служил в Чечне, и предполагал, что отбывать 10-летний срок за убийство Эльзы Кунгаевой Буданова отправили в Ульяновскую колонию не без ходатайства со стороны местных властей. Московский комсомолец пояснил эту версию.
У жуликов есть широко распространенная практика. Если имеются знакомства в администрации какого-то края или области, влияние и доступ к его руководству, осужденный через адвокатов дает взятку сотрудникам соответствующего министерства и его направляют в лагерь, расположенный на территории этого края. Дальше дело за малым. Через некоторое время из зоны подается заявление о помиловании в областную комиссию. На воле организуется соответствующая поддержка в пользу положительного решения. И дело в шляпе. Наверняка из Буданова вам так было. Сказали: ничего, братан, поедешь к Шаманову, перекантуешься полгода-год, а там выйдешь спокойно по помилованию. Так бы и получилось, если бы известие о его близком освобождении не просочилось в прессу. Друзья Буданова проявили самонадеянность и непонимание обстановки. Им нельзя было поднимать шум. Не тот случай, даже после Беслана. Теперь же, когда вся правозащитная общественность встала на уши, чеченский народ негодует, а гуманная Европа с большим интересом ожидает развязки. Досрочное освобождение полковника Буданова почти исключено.
Итак, и второе будановское прошение о помиловании не завершилось удачно, несмотря на российский паспорт и изрядно улучшившиеся жилищно-финансовые условия бывшего полковника. Спустя несколько дней после его подачи, когда оно уже было одобрено губернатором Шамановым и отослано в последнюю инстанцию, администрацию президента, прошение было опротестовано прокуратурой Ульяновской области, которая усмотрела в нем ряд нарушений. Буданов отреагировал без замедлений и на следующий же день написал заявление об отказе от помилования. Коммерсант приводит версию событий представителя Ульяновской комиссии по помилованию.
Решение об отзыве ходатайства Юрий Буданов принимал не самостоятельно. Это решение принималось даже не Шамановым. Совершенно точно, что отозвать ходатайство просили из администрации президента. Губернатор консультировался с ними, и в конечном итоге Буданов отказался от помилования.
После этих событий в деле Юрия Буданова наступило временное затишье. О нем несколько раз вспомнили, когда было объявлено об амнистиях чеченской и в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако ни под одну из них он не подпал. В конце 2006 года Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд вынес отрицательное решение. В различных источниках сообщалось, что его перевели из колонии строгого режима в колонию поселения, где можно жить в отдельной квартире с семьей и лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Однако, как сообщает газета «Новые известия», информация о действительном местонахождении Юрия Буданова была буквально засекречена. Послушаем газету.
Напомним, что первоначально Юрий Буданов находился в колонии общего режима номер 3 в городе Димитровграде Ульяновской области. Однако в феврале ИО начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному округу Андрей Кошкин заявил о том, что бывшего офицера перевели отбывать наказание в колонию поселения, облегчив таким образом режим его содержания. Правда, вскоре Федеральная служба исполнения наказаний поспешила опровергнуть это сообщение, сославшись на то, что господин Кошкин допустил неточность в отношении местонахождения Буданова. Когда же «Новые известия» попытались выяснить, где же именно находится экс-полковник, оказалось, что эта информация страшно засекречена.
Итак, вы слушали ретроспективный обзор истории хроники заключения Юрия Буданова, хроники его попыток освободиться, которые подготовила Мария Станиченко, и мы продолжим после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Однако же, как мы все вчера убедились, прошение об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова было направлено в суд города Димитровграда все-таки из администрации колонии номер 3. Еще раз повторю, что суд отказался удовлетворить просьбу бывшего полковника, и сегодня мы пытаемся понять, чем продиктовано это решение суда юридическими или политическими соображениями. Где все-таки находится полковник Буданов? Газета пишет, что заседание суда проходило в его присутствии, но заседание было закрытым. На телевизионных кадрах мы видим судью, который зачитывает решение, а самого Буданова нам показывают лишь в кадрах хроники. По крайней мере, я не видела в тех выпусках новостей его вот в зале суда. Может быть, кто-то из коллег видел. С другой стороны, если он действительно уже не в колонии, тогда зачем привлекать внимание к его фигуре вот этими прошениями и судебными процессами? Наконец, мы задаем вопрос нашим слушателям. Согласны ли вы с решением суда, который в очередной раз отказался освободить Буданова? Заслуживает ли экс-полковник Юрий Буданов условно-досрочного освобождение. Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефонам. По телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и Раиса Николаевна из Москвы, которая знает наш номер, уже написала, что Буданов герой, и таких людей нужно жалеть или леять, а его за решетку упрятали просто потому, что не хотели доказать, что она была снайпером. Эльза Кунгаева. Вот пришло уже первое сообщение. По СМС пишите, шлите СМС на номер +7 903 743 20 8 01. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами редактор отдела чрезвычайных ситуаций газеты «Новое известие» Анастасия Берсенева. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
И обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И, Анастасия, именно ваша газета первой заставила задуматься о том, а где все-таки полковник Буданов, где он находится, не вывезли ли его уже в места более теплые, более комфортные. И напомните, пожалуйста, почему ваша газета решила этим вопросом вообще-то озадачиться? Почему вам пришло в голову, что он не там, где пишут, и где говорят, и декларируют?
Ну, сразу скажу, да, что дело полковника Буданова очень скандальное, оно привлекло внимание всей общественности, российской и зарубежной в том числе. И после заявления его начальника УФСИН по Приволжскому федеральному округу Андрея Кошкина о том, что Буданов был переведен в колонию поселения, мы тут же заинтересовались этой историей и решили проверить на самом деле. Особенно после того, как в последующем заявлении глава представителей УФСИН России заявили, что Андрей Кошкин ошибся. Хотя...
Странная ошибка,
да,
при таком скандальном деле, да.
Хотя вот Кошкин очень подробно описал, как именно и почему Буданов был переведен в колонию поселения.
Мотивировал все это как-то.
Да, очень подробно на пресс-конференции. Мы попытались, точнее, наш сапкор в Ульяновске попытался объехать, позвонить в колонии местные. Он позвонил руководителю Димитрогородской колонии номер 3. Ему ответили, что он не туда звонит. Однако местные сотрудники колонии номер 3 косвенно подтвердили, что у Буданова у них нет. Они сообщили, что в Димитрограде все только об этом и говорят. Такое ощущение, что кто-то нарочно запутывает следы Буданова. Затем мы начали проверять все колонии поселения. Их всего лишь две. Одна в селе Ясашная Ташла, а вторая около Ульяновска в Заволжском районе.
А первая это какая область?
Это все в Ульяновской области.
Ульяновская область.
Да, так. Потому что Андрей Кошкин сообщил, что в колонии поселения в Ульяновской области был переведен. В колонии Ясашной Ташлы нам опровергли, что у них есть Буданов. Такого нет и не будет, сказали нам в колонии, когда нас спросили, переведен ли к ним Буданов. Во второй колонии нам руководитель, начальник, так, секундочку. Нет, просто в колонии поселения нам сообщили, что есть вся эта информация засекречена, и ничего нам сообщать не будут. То есть они не опровергли. Да, не опровергли. Местные эксперты нам сообщили, что, скорее всего, что-то было. Далее мы попытались официальным путем получить информацию. Мы подали заявление начальнику УФСИН по Ульяновской области, но спустя месяц нам никто не ответил ничего. Мы перезвонили, нам сообщили, что пока ответа не будет, ждите. Ну вот на этом и закончилось наше расследование. Буданов не найден был. Неизвестно, почему нам ничего не сообщили официально. Если его не переводили, какой из этого секрет?
Конечно. И вот теперь выясняется, что заседание суда было в его присутствии, но это опять-таки так сказали прессе. Кто-то из вас, коллеги, видел, может быть, кадры телевизионные, где вот зал и где он сидит там рядом с судьей? Потому что судью я видела.
К сожалению, я не видела, но мы звонили начальнику управления общественных связей ФСИН России Александру Сидорову, он на вопрос, где сейчас Буданов, сообщил, в колонии. Я спрашиваю, в какой колонии? Он говорит, в колонии Димитрограда. В исправительной? Да. Номер 3? Да. Вот и весь ответ.
Да, то есть может быть, говорят, что в колонии.
Может быть, его перевели просто, если он где-то был.
Мне кажется, должны родственники иметь какое-то представление о том, где он находится, теоретически.
Да, да, наверное, должны, но, может быть, даже и не в интересах родственников тоже говорить точно, однозначно, где он находится. Вот коммерсанту вчера в Ульяновском управлении Федеральной службы исполнения наказаний, УФСИН, коротко говоря, заявили, что Юрий Буданов так и не покидал территорию колонии 3 и К3. Более того, он содержался в отдельном отряде строгого режима. Это означает, что он был ограничен во встречах с родственниками, получении передач и личном распорядке, сообщила коммерсанту госпожа Касьянова, видимо, представителю УФСИНа. Правда, она не назвала причин, по которым осужденному был ужесточен режим. Потому что до того в прессе мы встречали, что режим очень благоприятный, и вдруг его как-то ужесточили, как сейчас выясняется. И очень противоречивые сведения в газетах по поводу ходатайства в суд об этом освобождении условно-досрочном. Вчера целый день говорили, что подала это ходатайство администрация тюрьмы. Сегодня я уже читаю, что нет, это был Буданов, и наоборот, была против администрации. Анастасия, какие у вас сведения в итоге?
Опять же, как нам сообщил Александр Сидоров, начальник ЦОСФ УФСИН, я его четко спросила, кто подал ходатайство? Руководство колонии? Он мне сказал, нет, не руководство колонии. Сам подал Юрий Буданов. Ну, не знаю, далее он достаточно так смешался и продолжил, что по новому уголовно-исправительному кодексу Буданов имеет право подавать сам, что он может через себя либо через адвоката, либо через семью подать. Ну, конкретно ничего не было сказано. Угу. Более конкретно, чем это.
Ну, будем считать, что все-таки подавал он сам, и колония, поверим прессе, поверим тому, что говорят прессе, была против, и именно поэтому суд отказал ему в этом освобождении. Я прочитаю, как это пишет российская газета, почему отказал. При вынесении решения учитывалась совокупность всех имеющихся в деле документов. В первую очередь для суда была важна характеристика осужденного, данная руководством колонии. В заявлении осужденный указал, что все основания для в соответствии с законом для его освобождения, УДО, тут УДО сразу не расшифровала, для условно-досрочного освобождения в соответствии с законом имеются, в том числе его раскаяние. Однако, по сути, это не подтверждено. Администрация колонии отмечает, что у Буданова бывают вспышки агрессивности, эмоциональной неустойчивости, а заявление о раскаянии является формальным. Суд не нашел оснований не доверять этим сведениям и счел, что исправление осужденного не достигнуто. Но плюс я вчера слышала информацию о том, что он все-таки не рассчитался с семьей Эльзы Кунгаевой, он не вносит, не платит им денег за моральный вот этот страшный ущерб, который он нанес этой семье, и тоже это было одной из причин, что его не освободили. Я хочу вот прочитать несколько сообщений, которые уже пришли на пейджер. Ольга Зиновьевна из Москвы присоединяется к Раисе Николаевне. Боевики, у которых руки по локоть в крови, которые спустились с гор и якобы раскаялись, им все блага, их амнистировали. Они живут дома, а Буданова нельзя. Следующее. У нас, извините, с номера +7 920, кто-то посылает СМС, не доходит ваше СМС, какой-то шрифт, ну, не получается. Вот я предупреждаю слушателя, у которого 920 телефон, что не получается у нас читать какие-то квадратики вместо сообщения. Вчера были две хорошие новости. Это освобождение Ларисы Араб и отказ Буданову. Однако все может измениться. А Буданову спокойнее в колонии, иначе родственники Эльзы его достанут и правильно сделают, пишет Ирина Волкова. Я думаю, что полковника Буданова освобождать не следует, досрочно, пишет Наталья. Интересно, а кто-нибудь из чеченцев, убивавших и насиловавших 6000 русских в Чечне во время Дудаевско-Масхадовского правления, ответил за это? А наша власть, заискивая перед чеченцами, осудила героического защитника России, уничтожившего чеченскую снайпершу Александр. Иван Сухов, ну поскольку этот вопрос, в общем, по мысли совпадает с тем, что пишет Ольга Зиновьевна, что вот чеченцев, пожалуйста, реабилитируют, они в горах, почему же русского полковника нельзя, пожалуйста, вы ответьте вот на такие сообщения.
Ну, потому что этот процесс изначально достаточно странный, и изначально был задуман как показательный, и как бы мы ни относились к тому, что сделал Буданов в этом селе Тангичу, уже много раз во всяких разных средствах массовой информации вся эта картина преступления воспроизводилась. Вот, в общем, история, конечно, страшная. А я хочу сказать, что получилось так, что именно полковник Буданов оказался ответственным за все злодеяния, которые совершила действующая армия в период Второй войны, когда шли активные боевые действия. Стало уже общим местом говорить, что он не был один такой, но наказание понес фактически он один. На самом деле это не совсем, я думаю, не совсем соответствует действительности. Просто, ну, дело в том, что, во-первых, с самого начала не было введено на территории контртеррористической операции в Чечне никакого специального законного режима, да, не было понятно, что там происходит. Война, что такое контртеррористическая операция с точки зрения федерального законодательства. Все гораздо проще было бы оценивать и работать юристом, если бы там хотя бы был введен режим чрезвычайного положения. Поскольку до сих пор там этого не сделано, то и все юридические оценки затруднены. А второй момент – это то, что преступления военных, они расследуются внутри военного ведомства. Собственно говоря, есть целая система военной юстиции, которая не афиширует и не публикует результаты своей деятельности. Поэтому, и, собственно говоря, дело Буданова, оно тоже должно было находиться внутри этой самой военной юстиции, если бы кому-то не понадобился такой рекламный процесс, в ходе которого власть стремилась показать, что вот находит возмездие людей, которые превышают свои полномочия.
Российских военнослужащих, да, находят возмездие. А вот у наших слушателей некоторые складывается ощущение, что российских находят, пусть и в лице одного там человека, как складывается ощущение, а чеченских не находят возмездие. Наоборот, их реабилитируют и дают им должности и так далее. Вот это вот как вы прокомментируете?
Это не совсем так, потому что были несколько показательных процессов против боевиков. Правда, в основном это были громкие фамилии, относившиеся еще ко временам Первой войны. Вы помните процесс Радуева, Адгириева, процесс Салудина Тимербулатова по кличке Тракторист. Все эти процессы тоже были. И, в общем, если говорить о военнослужащих федеральных сил, то, в общем, было две показательные истории. Это история Буданова и история Ульмана, которая тоже закончилась таинственным образом. А чеченских все-таки было несколько, и были процессы над девушками-террористками, которые пытались осуществить теракт в Москве. В общем, ну не стоит говорить, что...
Не стоит говорить.
Что ровно такие же показательные процессы были и над чеченцами.
Угу. Спасибо, Иван Сухов. Мы продолжим нашу программу после кратких сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Право государства на защиту основ конституционного строя». Участвует заместитель председателя Государственной Думы России, председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин, Елена Лукьянова, адвокат. Ведет это Карен Агамиров. Эфир в час дня. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Жуковске открывается международный авиакосмический салон «МАКС-2007». Свои разработки и проекты продемонстрируют 540 российских и 250 иностранных компаний. Зрителям впервые будет представлен российский космический корабль, который должен сменить «Союз», а также суперсовременный истребитель «МиГ-35». Посетители авиасалона смогут присутствовать и на показательных полетах. В суде Кондопоги должно начаться рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках на межнациональной почве, произошедших около года назад. На скамье подсудимых 12 местных жителей. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении денег компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно, поскольку предприниматель живет в Великобритании. Сила приближающегося к побережью Мексики урагана Дин достигла максимальной пятой категории, сообщили специалисты Американского национального центра прогнозирования ураганов. Скорость ветра достигает 255 км в час, что может принести катастрофические разрушения. Суд в Австралии признал ошибочным решение иммиграционных властей аннулировать въездную визу индийского врача Мохаммеда Ханифа. Ханиф был ненадолго арестован в июле по подозрению в контактах с организаторами неудавшихся терактов в Лондоне и Глазго. Затем доктора отпустили, так как подозрения не подтвердились. Однако его австралийская виза была аннулирована. Канадская полиция использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в городке Монтебелло, где проходят встречи лидеров североамериканских государств. 4 человека арестованы, и несколько полицейских получили незначительные травмы. В Ираке начинается процесс по делу о подавлении армии в восстании шиитов во времена Саддама Хусейна. На скамье подсудимых 15 бывших соратников казненного диктатора.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях редактор отдела чрезвычайных ситуаций газеты «Новое известие» Анастасия Берсенева и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, согласны ли вы с решением суда, который отказался освободить Юрия Буданова, заслуживает ли экс-полковник условно-досрочного освобождения. Телефон прямого эфира в этой части включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Также пишите на пейдж по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свободы, и СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И я хочу задать участникам программы тот же вопрос, который мы задаем слушателям. Пожалуйста, оцените решение суда. Согласны ли вы с ним, суда, который принял решение не освобождать Буданова? Пожалуйста, Анастасия Берсенева.
Ну, я, наверное, свою точку зрения выскажу.
Конечно.
Лично. Я согласна с судом. Сейчас выпускать Буданова нельзя, по-моему, потому что если он выпустится, то будет, наверное, волна недовольства, которая столкнется с волной ликования, потому что, вот, судя по вашему пейджеру, очень многие люди интересуются этой темой и следят за ней. Может быть, нужно подождать немного.
Иван Сухов, пожалуйста, ваше мнение.
Мне кажется, что суд принял то решение, которое должен был принять. В любом случае, попытка условно-досрочного освобождения и так привлекла внимание вновь к этой болезненной теме. А если бы оно еще и увенчалось успехом, то внимание было бы на порядок больше. Не совсем понятно, хорошо ли это, потому что тема действительно очень напряженная. Если события на Кавказе, ну, вот всякие военные эти победы и поражения, они уже, в общем, по большому счету народ интересовать перестали, то вообще отношения между русскими и кавказцами очень напряженные. А Буданов, хотя и относится, так сказать, к этому старому сюжету, военному, он все равно как такая лакмусовая бумажка, как индикатор. А вы, наверное, слышали, что чеченские власти, собственно говоря, настаивают на том, чтобы были проведены еще несколько показательных процессов такого рода, из которых стало бы видно чеченскому населению, что российские власти наказывают людей, которые во время войны там совершили какие-то злодеяния. Но, может быть, их так с эмоциональной точки зрения можно понять, потому что Чечня, вот Чечне там 4 года объясняли или 5 лет объясняли, что она теперь часть Российской Федерации и ее политико-правового пространства, и теперь они, значит, должны как-то почувствовать себя вправе на этой территории. Но, с другой стороны, понятно, что само по себе понятие показательного процесса – это, в общем, какое-то такое явное правовое излишество. И, ну, собственно говоря, распространение на Чечню единого правового поля российского означает в том числе и то, что не нужно никаких специальных таких вот показательных мероприятий и в суде проводить. Вот. А и лишний раз обострять все эти вещи, мне кажется, не нужно. И, ну, посмотрите, на самом деле, вот здесь написано, что если бы Буданов вышел, кто-то его встретил бы проклятиями, а кто-то цветами. В общем, ясно, кто его встретил бы проклятиями. Это, ну, прежде всего, я думаю, что не замедлили бы высказаться официальные чеченские власти, которых иногда похоже, что в нынешней ситуации просто в Кремле боятся. А с цветами его встретили, ну, посмотрите, опять же, кто выступал на митингах в поддержку. Это же люди со свастикой, на самом деле. Зачем их сталкивать лишний раз, когда они и так сталкиваются на каждом углу?
Спасибо, Иван. Все совершенно понятно, все вы нам понятно объяснили. И я хочу спросить вас также. Вот эта вечная тема, которая все эти годы звучит. Почему такая поддержка Буданову?
на самом деле вопрос тут задала даже, это не я спросила, а спросила Маша Стадниченко, наш стажер, который готовил вот этот огромный ретроспективный обзор, она прочитала всю прессу, она живет сейчас в Германии, учится, ей просто непонятно, она видит историю этого кровавого преступления, и дальше она читает газеты и чувствует, что огромная поддержка и сочувствие к Буданову не столько даже со стороны журналистов, сколько со стороны людей, которых они цитируют, а они должны цитировать. И ей это совершенно непонятно. Я хотела бы спросить, понятно ли это вам. Я хочу привести примеры. Вот «Советская Россия», сегодняшний номер. Совершенно заметка не по поводу Буданова, не по поводу его освобождения, однако же он тут упоминается. Итак, снять фильм легче, чем разбить полк, в котором есть хотя бы один Буданов, готовый идти до конца. А у нас таких много, разного возраста, разного положения, разного жизненного опыта, единых только в одном, в готовности взять оружие, едва ботинок вражеского солдата ступит на русскую землю. Буданов – это уже нарицательный образ для этой газеты, как Илья Муромец, это русский богатырь, защитник, герой. Газета «Труд» – очень необычное произведение, сегодня напечатала под тремя подписями, очень такое эклектичное по мысли по поводу Буданова. Во-первых, они возвращают нас к истории этого преступления, но просят учесть обстоятельства, в которых тогда воевал Буданов. Они пишут так, что на Вторую Чеченскую Буданов из бурятского Гусино-Озерска со своими танкистами отправился 19 сентября 1999-го в самый разгар боев с отлично подготовленной, обученной, вооруженной разноплеменной бандитской армии Масхадова. Боевые машины полка брали высоты и села, загодя и весьма толково превращенные террористами в мощные опорные пункты. Они не давали боевикам себя безнаказанно жечь, как это случалось с Грозным в первую чеченскую кампанию, и почти не несли потерь. Так что свой командирский хлеб полковник Буданов ел не зря. Однако чего стоили полковнику эти полугодовые почти непрерывные бои и бои столкновения, только он сам и знает. Дальше идет история преступления. Ну, достаточно, по-моему, все-таки объективно описанное. И вот какой вывод делает газета. Итог. Сломанная жизнь и карьера отличного командира-танкиста. Сын и дочка Буданова много лет растут без отца. Где-то под Танги зарастает травой могила 17-летней чеченки. Ее семья давно уехала в Норвегию, где получила политическое убежище, и охотно рассказывает западным журналистам о зверствах российских военных на Северном Кавказе. И это еще один итог контртеррористической операции, которую так никто официально и не решился назвать гражданской войной. Я во всем этом вижу, конечно, некое сочувствие, большое сочувствие к семье полковника Буданова. Я вижу, что под этим текстом идет опрос ряда лиц, вот опрашивают обычно журналисты, представители разных мнений, но в этой ситуации мнение Владимира Шаманова, полковника, который говорит, что Буданов жертва этой войны, мнение доктора медицинских наук говорит, что это неизбежная реакция на происходящего человека, который оказался в таких условиях. Есть мнение, конечно же, чеченского представителя, что Буданову бы надо сидеть и дальше, но тут же есть мнение сестры Юрия Буданова из Донецкой области, что жена Светлана и дети ждут, не дождутся главу семьи, что у папы рак легкого, он в плохом состоянии, конечно, отпустите его скорее домой. То есть вот три мнения против одного в этой газете, и я делаю один вывод, что сочувствие, конечно, здесь просматривается. Как вы все это объясняете? Настя, пожалуйста, сначала вам слово.
Я лично думаю, что люди, может быть, не знают всей правды, что там происходило. Готовясь к передаче, я еще раз прочитала историю происшествия, которое было в 2000 году. И меня поразила там одна фраза. 26-го, если я не ошибаюсь, марта, полковник Буданов отпраздновал день рождения дочери. Он выпил со своим заместителем, и они решили пойти в село.
Дочери командира полка, по-моему, там было, вот не своей, или по разным источникам?
Скорее всего, по разным, уже, видимо, да. Ошибаются.
Угу.
И вот в таком настроении, в состоянии нетрезвом немного, они решили пойти на село. Я не знаю, может быть, ли там, может, там действительно были боевики, но вот эта фраза, когда человек немножко в пьяном состоянии решается на подвиги, ну, лично я не могу это оправдать. Может быть, он герой, может быть, когда там боевики стреляют, он действительно себя провел героически, вел солдат и там освобождал от них села, защищал, но мне кажется, люди, которые его оправдывают в данной ситуации, они вот этого не знают.
Иван, вы говорили о том, что оправдывают, вот встречают его с лозунгами, что герои — люди со свастиками. А здесь же журналисты, коллеги, и вы тоже чувствуете сочувствие в этой заметке, да? Ощущаете, что есть какая-то такая нота ностальгическая и драматическая, и что, ну, останьте уже от человека.
Она очень странная заметка. Она начинается с сочувствия, потом там излагается фактура, от которой волосы дыбом встают, даже без всякого изнасилования этот эпизод там упускается. А все равно страшно со всей этой пьянкой и так далее и тому подобное. А потом заканчивается все это опять абзацем сочувствия. Ну, во-первых, может быть, стоит вспомнить о том, какая это была обстановка весной 2000 года, когда федеральные войска забирали под контроль чеченскую территорию. Ситуация была такая, что люди, ну, местные жители были настолько напуганы, что не решались там с наступлением сумерек из домов выходить. А, безусловно, это была тяжелая военная работа, и противник был опасный и страшный. Это была такая настоящая серьезная война. А мне кажется, что вот во второй части, да, своего высказывания я бы хотел обратить внимание на комментарии генерал-лейтенанта Шаманова, потому что, несмотря на некоторый тенденциозный подбор, как вы говорите, только один Нухажиев там высказывается за то, что...
Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике.
Буданов должен сидеть до конца. А, в общем-то, Шаманов все это и объясняет. А, он говорит, что Буданов оказался заложником ситуации, и он получил свой срок в угоду политической конъюнктуре. Его нельзя было судить обычным судом. Его послали в Чечню наводить конституционный порядок, а что это означает, до сих пор никто не знает. Вот я хотел бы обратить внимание именно на эти слова, потому что то, что происходило в 2000-2001 году на территории Чеченской Республики, это, в общем, не имеет никакого вменяемого описания, ну, кроме слова «война», а войной это признать никто так и не решился, и... А, естественно, и на той, и на другой стороне были и свои герои, и свои мерзавцы. Но это просто так всегда происходит, видимо, во время такого тяжелого конфликта. А никакой системы этической отношения к ним не получилось, потому что никто не понял, что это на самом деле было. Было очень страшно, очень долго и очень с большими жертвами и с поломанными душами. А что это было, так никто и не понял, и не набрался смелости сказать, там, что это была война, там, одни воевали против других, одни, значит, герои, другие наоборот. Никакая оценка сделана не была. То же самое относится и к Первой войне, и, кстати говоря, не напрасно чеченское руководство постоянно ставит вопрос о правовой и политической оценке событий, начиная с начала 90-х годов, потому что такие оценки нужны именно для того, чтобы не возникало вот таких вот странных каких-то подвешенных между небом и землей историй.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресс». У вас в гостях редактор отдела чрезвычайных ситуаций газеты «Новое известие» Анастасия Берсенева и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мы обсуждаем решение суда, который отказался освободить Юрия Буданова условно-досрочно, хотя по закону он уже имеет право выступать с такими ходатайствами. Он отсидел 2/3 срока. Спрашиваем вас, заслуживает ли он условно-досрочного освобождения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер 9614 абонент «Радио Свободы», СМС плюс 7 903 743 2801. Но в этой части уже только с вами. Мы общаемся, слушаем вас, ваши звонки и читаю СМС-сообщения. Итак, Александр Сергеевич из Москвы, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Я вполне был бы готов присоединиться к мнению дамочек, которые вы зачитывали. Угу. Еще задолго до суда над Будановым я готов был бы возопить: руки прочь от русского офицера, от героя. Если бы я не вспоминал пьесу пролетарского писателя Максима Горького «Васа Железнова», где должны были судить мужа Железновой, и она в разговоре с ним говорила: «Мы уважаемый заслуженный род, нас не могут судить, тебя не могут судить, тебя не должны судить, у тебя же девочки, у тебя не могут судить». И в пьесе мужа Железнова и развратника, там, и казнокрада, и там картежника не судили. Так вот, сам Буданов, его окружение и Шаманов должны были сделать все, чтобы никакого суда над Будановым не было. И он был бы героем, и русским героем-офицером, и так бы мы его и почитали. А в настоящее время, ну, он мерзавец. У меня все.
Понятно, Александр Сергеевич. Вам понятно тоже мнение.
А вот вполне такое сообщение, отражающее шизофреничные ситуации. Ну, посмотрите вот на это изложение истории Буданова, которое сделано в этой странной заметке в труде. Ну, не бывает таких героев. Это не герой. А были на этой войне, между прочим, и герои. Вот, просто они как-то менее известные. Я не знаю, ну, практически никто же почему-то не вспоминает сейчас уже про этих вот, ну, первое, что приходит в голову, это 19 спецназовцев, которых, чьи портреты висят на стене спортзала в Бесланской школе. Вот это герои, да? Однозначно совершенно. Потому что, как, ну, вы помните, как они там выносили этих детей, закрывая их своими спинами. Никто про это не вспоминает, а про Буданова почему-то вспоминают. Я хотел бы сказать о феномене поддержки. Вот очень многие люди, судя по всему, из звонящих и пишущих, как-то сочувствуют ему, не являясь при этом, как вы совершенно справедливо заметили, людьми со свастикой. А люди со свастикой стоят обычно в пикетах перед судами, потому что это у них такая уличная работа. А сочувствие это вот тоже, видимо, от отсутствия какой-то информации о реальных вещах, которые там происходили. И от того, что, по большому счету, военные, которые делали много лет тяжелую боевую работу в Чечне, в общем, никакой ни поощрения, ни похвалы, никакой оценки по результатам этой работы не получили. То есть такое впечатление, что они вот отработали и, в общем...
Получается, что...
И были брошены.
Герои анонимны, а преступники имеют имя, и из них делают героев, потому что никто имен героев не знает. А что же остается только преступника делать героем?
Ну, получается, что так.
Бред. Бред, конечно. Юрий из Москвы, здравствуйте, говорите.
Добрый день. Я бы хотел такую точку зрения высказать, конечно, свою. Я, например, считаю, что, конечно, была война, и федеральные силы, и бандиты делали очень многое. Неправильное, плохое. Считаю, что Буданов просто попал под раздачу. Это некоторая дань чеченскому народу, как бы компенсация за то, что там творили федеральные войска, и об этом во время войны говорила много ваша радиостанция. Вот, в принципе, я думаю, что дело прошлое Буданова, в принципе, можно оправдать и отпустить, как это сделали с бывшими чеченскими бандитами, которые сейчас даже занимают определенные посты в Чечне.
Спасибо, Юрий. Понятно ваше мнение. Елена из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я обо всем этом знаю только из сообщений прессы, и как там пресса писала, он в пьяном виде эту девушку изнасиловал и убил, оправдывая тем, что она была снайпером. Если она была снайпером, значит, ее надо было судить трибуналом или каким-то другим судом, но не самосудом. И я считаю, что он за это должен нести ответственность.
Елена, спасибо. И, по-моему, Иван Сухов не было доказано, что она была снайпером.
Нет,
такого не было. Это он объяснял, он мотивировал свое поведение тем, что она снайпер, но не более того.
Можно я короткую реплику скажу? Вот это большая проблема на Северном Кавказе, не только в Чечне, но и на окружающих ее территориях, то, что в большинстве случаев террористов, людей, подозреваемых в том, что они являются боевиками или пособниками боевиков, предпочитают убивать на месте и практически никогда не доводят до суда. Потому что это практика реальная, и эта практика не порождает ничего, кроме дальнейшего озлобления и мести. Потому что если бы хотя бы один случай был бы доведен до публичного суда, было бы гораздо все это гораздо приличнее.
А почему у них такие предпочтения?
Ну, это практика, которая сложилась на войне, как мне кажется.
Им кажется надежнее самим, чем доверять это суду, так что ли?
Ну, с другой стороны, да, были прецеденты, когда в Ингушетии, например, суды присяжных отпускали боевиков, и иногда, может быть, это, как это ни парадоксально звучит, может быть, это и оправдано, но я имею в виду такая жесткая работа на месте. Но, тем не менее, вот с точки зрения имиджа там, да, правового государства, имидж державы, которая восстановила свое правовое присутствие на территории, это недопустимые штуки.
Спасибо, Иван Сухов. Я читаю пейджер, очень много сообщений. Юрий Буданов свято верил, что борется за правое дело, но при сегодняшнем жутком беспределе нужно обладать духовно устойчивым характером, с особо проницательным чувством, чего дано немногим, пишет Александр, СМС присылает из города Сызрани. Убийство есть убийство, пусть идет в тюрьме. Ходорковский никого не убивал, и то отбывая срок, пишет Наталья из Москвы. Считаю, что Буданов за свои преступления должен находиться в заключении строгого режима не 10 лет, а 20 лет, пишет Татьяна. Елена Николаевна из Москвы, преступник должен сидеть в тюрьме. Если наш президент положительно отозвался об изнасиловании еврейского президента, то почему не помиловать помиловать насильника Буданова, задает вопрос Виктор. Но это там, где он говорил, что... Ну, помните эту шутку Путина о том, что какой замечательный мужик, какой мужик, 10 женщин он как-то... Повторно требую опровержения. Неделю назад Наталья Ратиани сказала, что я плохо отозвался о Юлии Тимошенко, а я написала лишь, что она Крым России не вернет. Сергей Митрофанов из Москвы, вот зачитываю ваше сообщение. Вы неплохо отозвались, вы просто сказали, что не вернет она России Крым. А мы, участники беседы, сказали, что никто из украинских политиков Крым России не вернет, не только Юлия Тимошенко.
Вы уже как-то далеко от Юрия Буданова.
Да, почему? Ничего. Ну, он человек, действительно, его неправильно поняли, может быть, ему до сих пор обидно. Уже неделя прошла, обида не забывается. Александр из Москвы. Почему-то забывают телевизионные кадры, где Буданов командует своей батареей, обстреливающей чеченское село с Рождеством Христовым огонь. Не видела этих кадров. Иван?
Не видели.
Юрий Буданов особо...
Нет, кадры с обстрелом вспоминаются, а озвучку про именно... Рождество Христово никак.
Да.
Хотя там были забавные.
Вот в этой газете «Труд», по которой мы сегодня так много вспоминаем, ведь очень много любопытных и страшных действительно подробностей. Например, то, что когда они напились со своим коллегой по работе, Буданов, они ведь приказали дать огонь, просто залп по селу, в котором жила эта самая Эльза. Просто так. Такое тоже пишут.
А потом избили командира.
Который отказался.
И в этой же заметке написано что-то о героях России и так далее.
И тут же о невинных пострадавших. Удивительное произведение. Юрий Буданов особо опасный преступник. Это продукт преступной политики государства. Приговор 10 лет колонии строгого режима очень мягкий. Снисхождение ему в нормальном обществе быть не может. Коренная москвичка, русская Наталья Михайловна. Не забывайте, что Буданов был пьяный и издевался над своими подчиненными. Вот только что мы об этом сказали. Так что пусть сидит в тюрьме, пишет Валентина из Москвы. Я думаю, такое преступление, как Будановское... Ой, deserves life. Николай из Эстонии, а вы пишите все-таки по-русски, а я точно не знаю, как перевести вот ваше с английского вот этот пассаж. Ладно, напишите еще раз смс русскими, латинскими буквами, но по-русски. Суд поступил совершенно правильно, что не освободил бандита и убийцу Буданова. Если бы суд освободил его, то власть можно считать действующей заодно с преступниками, так считает Юрий Николаевич. Пусть выпустят, чечены его сразу и шлепнут. Правосудие восторжествует. Девочка была бандитка, убивавшей наших солдат. Вот так считает слушатель Каримов, хотя никем это никогда не было доказано. Это всего лишь слова Буданова. Пусть СМИ оставят в покое героя России Буданова, потому что те, которые раньше были на стороне бандитов, и вот сейчас муссируют эту тему. А власть наша... Ну, это не подписанное сообщение, не читаю дальше. Ну, что можно ждать от России, если Александр Хинштейн, которого я считаю лучшим журналистом, с пеной у рта защищает милиционера, ворвавшегося в закрытый дом, убивший пенсионерку? Ну, что можно говорить о Буданове, журналистах, пишет Терещук из Москвы. Обсуждение сегодняшнее совершенно беспредметно. Вы бы лучше пригласили солдат, воевавших в Чечне, кто остался втроем из батальона, и послушали их. Сергей Митрофанов из Москвы советует. Сергей, но это очень сложно найти этих солдат. Я не берусь за это, честно вам сразу говорю. Буданов мог стать героем, но, к большому сожалению, стал преступником. Так нам пишут с Украины. В американских, немецких, польских и многих других воинских частях был закон артисточек и прочих девушек, чтобы мужчины на фронте не сходили с ума. Ну, видимо, предоставлять. Куда деваться мужчинам, особенно если они так долго? Буданов не виноват. Государство не подумало о таких, как он, пишет Людмила Ивановна Степанова из Москвы. Иван, у вас есть комментарии?
Какая прямо заботливая Людмила Степановна, да, из Москвы.
Екатерина Егоровна, говорите, пожалуйста, из Москвы тоже. Здравствуйте.
Добрый день. Я полностью на стороне Буданова. Вы знаете, если мы будем таких людей сажать, и надолго, никто не будет нашу родину защищать. Мне 70 лет. Я видела и перевидела. Отец погиб на фронте. Нельзя судить таких людей, как Буданов. Если судить, ну, может быть, суд чести, другое дело. Но тогда у нас никто не пойдет воевать за наши границы. С этим беспределом, которого нас, к нам посылают со всего мира. Вы покажите, каких, вы смотрите этих боевиков, подготовленных на всей территории мира. Это против такого страха. Я не знаю, как выдерживают наши мужчины. Да. Перед этими мужчинами надо вставать на колени.
А вы хотите, чтобы вас защищали такие люди, как Буданов, которые сначала напиваются пьяными на позициях, потом бьют командиры разведроты, а потом едут разбираться в чеченское село?
Не становится героем. А героем становятся люди, которые идут последними, а кто идет первым?
Нет, Екатерина, подождите, вы вопрос слышали, Ивана? Вы хотите, чтобы вас защищали такие мужчины, как Буданов?
Согласна я за то, чтобы меня... Я сама также буду защищаться рядом с ним.
А вы не боитесь попасть на место чеченской девочки?
Даже уже отключилась Екатерина Егоровна, потому что не боится попасть. Сергей Николаевич из Рязани, пожалуйста, говорите.
Я, в общем-то, не на стороне, конечно. Может быть, и на стороне, так сказать... Буданову. Но слушайте, спросите сначала чеченцев, оправдают, то есть простят ли они его? Раз уж не простили, понимаешь, этого авиадиспетчера, так только отпустят этого Буданова на свободу, его тут же уничтожат. И поэтому в секрете держат, где он находится и так далее. Так что уж лучше, пока он пусть охраняется тюремными властями.
Сергей Николаевич, спасибо большое из Рязани. Я рада, что Николай из Эстонии по-русски хорошо все написал, что он думает, что такой преступник, как Буданов, заслуживает приговора к пожизненному заключению. И Иван Сухов, в общем, очень многие считают, что если его выпустят, и если скажут, где он находится, если он не сменит внешность, то и уничтожат его чеченцы. Вы считаете это реально?
Ну, это может быть с учетом, так сказать, традиций, да, кавказских, но вообще такие случаи, мне такие случаи неизвестны.
Угу. Ну, семья Элиса, она же уже уехала из России.
Ну, семьи там большие,
да,
интересно.
Да, да, да. Не должны русские офицеры позорить честь мундира и честь армии. Удивительно, как вообще граждане могут воспринимать с сочувствием такое позорное явление. Буданов просто опозорил честь мундира и всю российскую армию, пишет Ирина. Суд доказал, что Буданов ее не насиловал. Раиса Николаевна из Москвы, вам что-то об этом известно, что он доказал, что не насиловал? По-моему, там было все. Это не обсуждалось в суде. Это не обсуждалось, по-моему. Освобождать нельзя, он должен нести наказание до конца. Человек изуродован войной и опасен для общества, так пишет Кира. И мы на этом завершаем программу «Радио Свобода. Час прессы». А через несколько секунд «Свобода в полдень», акция протеста против карательной психиатрии и эксклюзивное интервью с Ларисой Араб. Вот главная тема этой программы.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Радио Свобода».